Лекция 25-26. Новая волна иконоборческих гонений. Точка. Торжество православия. Стало быть, сегодняшняя лекция, видите, едва ли не самая напряженная. А теперь, собственно, тема уже как мы ее формулируем, вот на эту лекцию двойную. Первый пункт. Служение святителя Никифора. 806-815 годы. Точка и в том же пункте. Вторая михианская схизма. Михианская — это опять мархия, это опять прелюбодеяние. Это то, что называется снова здорово. Так вот, вторая михианская схизма и действие патриарха Никифора по ее преодолению. Действие патриарха Никифора по ее преодолению. Второй пункт. Император Лев V Армянин и его преемники. Двоеточие. Вторая волна иконоборческих гонений. И в том же пункте через точку агония иконоборчества. Третий пункт. Мероприятия правительства императрицы Феодоры. Малый поместный собор. Тире март 843 года. Точка в том же пункте. Торжество православия. Четвертый пункт. Патриаршее служение святителя Мефодия. Великая чистка иконоборцев. Все через точку. Борьба чистка, да, чистка. 20 000 низложенного духовенства всех степеней — это чистка. Великая чистка иконоборцев, точка, борьба с правой оппозицией. И в том же пункте заключения. Вот это сегодняшняя наша тема. Напряженная, но надо выдержать. Правая оппозиция. Хорошо, что вы спросили, раз не понимаете. Правая оппозиция, она студийская. Она, знаете, так это все тихо продолжается. У нас была с вами протостудийская, первая михианская схизма. У нас будет студийская, вот сию минуту, вторая михианская схизма. И, наконец, достанется борьба с правой оппозицией святителю Мефодию Константинопольскому. Так что, что ж теперь поделаешь? Как всякий средний путь царский, он получает удары с двух сторон. Это был путь Тарасия, это путь Никифора, и это путь Мефодия, и это путь патриарха Тихона Московского, это путь патриарха Сергия Московского, то есть на будущий год нам с вами достанется тоже. Значит, мы помним, что в 802 году свергли Ирину, хотя монашеская партия была недовольна, а в одни ее преступлений ей даже мир волила. Император Никифор I был на следующий же день миропомазан и коронован Тарасием, и это только лишний раз убедило народ, что Ирину Тарасий терпел в последние 5 лет ее правления с великим трудом и еле-еле. И, наконец, церковную ситуацию при новом императоре можно определить как относительно спокойную, но равновесие было неустойчивое. Мы помним, что в 99 году вернули Феодора Студита в студийский монастырь. Вот это расцвет его литургической деятельности. Мы помним, что Иосифа Кафарского, который когда-то венчал Константина VI с Феодотой, Тарасий вынужден был запретить в служении, и он так и живет под запретом вот все эти годы. И, наконец, у студитов, особенно с воцарением нового императора, возникают некоторые мрачные предчувствия. К счастью, мрачные предчувствия не оправдались, то есть Никифор во всем ориентировался на патриарха и решительно не думал что-либо менять в церковном устроении. В этом отношении он действовал и как Ельцин, и как нынешний Путин. Но как финансист, и такой финансист цепкой, он обратил внимание на то, что церковь заласкана, то есть она всяческими пользуется льготами и не платит никаких государственных повинностей и налогов. И он решил попрежать. То есть все монастырские имения и имения, принадлежащие сиропитательным, благотворительным и прочим учреждениям, он ввел в единую государственную систему налогообложения, а также монастырских служек освободил от белых билетов, то есть стал их тоже призывать в армию. До этого их не брали. Ну, обыкновенная вот такая вот, ну, государственническая политика.
Монастырских служек?
Да, служек.
А кто?
Ну, трудников монастырских.
Не,
ну, вот, да нет же. Вот сейчас, например, в Троице-Сергиевой лавре 358 монахов и 2050 с чем-то служителей. Вот этих 2050 с чем-то служителей, из них более половины мужского пола. Вот по тем, по тому счету, все вот эти монастырские служки освобождались от воинской повинности. Вот, наконец-то. Итак, и вот эта ситуация, ну, что же, так сказать, студиты и вообще вот такая вот правая монашеская оппозиция с неудовольствием поджала губы. А Феофан Тигрянский впоследствии рисует Никифора черными красками, но, к счастью, другие исторические источники эту картинку, так сказать, регулируют и во многом опровергают. Но ни одна напряженная ситуация внутри страны при жизни патриарха Тарасия в открытый конфликт не перешла. 25 февраля 806 года Тарасий скончался, был погребен в собственном имении, где он сам же основал и монастырь. И торжественные похороны его, конечно, в которых, так сказать, во всей траурной церемонии очень принимал участие император и весь двор, то есть это было объявлено как великое национальное горе. Вот это, значит, завершение служения святителя Тарасия. Продолжалось оно 22 года. Но всякий раз, когда заканчивается служение предстоятеля церкви, мы все осеняем себя крестным знамением и мысленно-то проговорим: отмучился, отмучился. Даже если, так сказать, вроде его служению сопутствовали церковные успехи, и даже крупные.
Не только нам, любому человеку.
Вы знаете, но о предстоятелях особенно. Очень быстро был избран новый патриарх, и тоже Никифор, притом секретарь Тарасия, притом из мирян, опять-таки, как и сам Тарасий, то есть в 3 дня. Постриг в Ресафор, посвящение, значит, в предыдущие ступени иерархии и интронизация.
А девку там тоже
сказал? А он был не женат. Так что все было спокойно. Вот. Но вот патриарх Никифор в том же 806 году снимает запрещение с Иосифа Кафарского. Он считал, что ему уже и 5 лет достаточно. А сколько лет-то прошло? Считаю. Почти 10 лет. Он считает, что ему и 5 лет достаточно, и вновь его возвращает не только к священническому служению, но и в прежнюю должность ключаря или эконома кафедрального собора, то есть Святой Софии Константинопольской. И вот тут ясно, что начинается брожение, которое вот-вот перейдет в открытый конфликт. Мы помним, что Иосиф Кафарский когда-то, в 97 году, был запрещен по требованию студитов, и теперь, значит, восстановлен в священническом служении игуменом. Вторая схизма также получает, но она еще не совершилась, но она уже назревает, она опять получает название «Михианская», «Михия прелюбодеяния». То есть восстанавливают в служении, значит, священника, который венчал прелюбодеев. У нас вообще не было проблем. Иван Грозный женился 7 раз. Петр I постриг свою первую жену, Евдокию Лопухину, без малейшей вины. Да у нас вообще на это никто не смотрел. А тут были дела построже. И духовенство, конечно, гораздо влиятельней, нежели в России. Хотя здесь это та ситуация, про которую говорят, что человек уже становится на цыпочки. Ведь уже ни Константина VI нет в живых. Это несчастная Феодота неизвестно где. И вообще, из-за чего разговор? Уже давным-давно можно было предать это дело на волю Божию, что и сделал патриарх Никифор. Вдобавок вопрос о втором венчании в это время вообще решался по-разному. Каноны священные ведь как-то очень глухо сообщают, какая причина является достаточной для расторжения церковного брака. Это вот Всероссийскому поместному собору 17-18 года, вот им достанется это разбирать. Так там 3 положения целых, то есть 3 определения о разводе. Так вот, например, Василий Великий считал, что прелюбодеяние жены достаточно для развода, а прелюбодеяние мужа нет. Ничего себе. Вот именно. Вот именно. Умница. Так вот, а дело было просто в имуществе, потому что оно было записано на мужа. Хлопот не оберешься. Так, отдал жене ее приданое и гуляй, матушка. А тут уже, так сказать, начинаются всякие проблемы. И вот святитель Никифор впервые ставит этот вопрос не на гражданскую, а на церковную основу. И вот он, только он, какое время-то, разрабатывает чин венчания второбрачных. До этого просто церковь пользовалась, по сути дела, в отношении бракоразводных дел римским правом гражданским. А вот венчание, чин венчания второбрачных, вот он был разработан святителем Никифором Константинопольским. Некоторые моменты чина венчания второго брака мы сейчас рассмотрим. Это важно и поныне.
А он у нас не патриарх еще?
Патриарх?
А в чем говорит святитель?
А святитель — это святой патриарх. Святитель — это святой епископ. И прославлен он как святитель. Мы сейчас все и ведем речь о святых патриархах. И Тарасий, и Никифор причислены были к лику святых почти сразу. Первое. Священническая молитва о второбрачных. Она существенно отличается от священнической молитвы о первобрачных. Сразу прошение идет: «Владыка Господи Боже наш, всех щадяй и о всех промышляй». То есть речь идет не о торжестве, а о пощаде. «Тайное веды человеческое, очисти грехи наши и беззаконие прости рабов твоих, призывая я покаяние, подавая им прощение прегрешений, грехов очищения, прощение беззаконий вольных и невольных, веды немощное человеческого естества, создателю и содетелю, и жераву блудницу простивый, и мытаря покаяние приемый, не помяни грехов наших, неведения от юности. Аще бо беззаконие назреши, Господи, кто постоит тебе». Вот это первая священническая молитва в чине венчания второбрачных. Ну, кто у нас венчан в церкви, те помнят, что при первобрачном венчании поминаются славные пары Ветхого и Нового Завета, Авраам и Сара, Исаак и Ревекка, Иаков и Рахиль, без Лии. Об этом не касаются Иаков и Рахиль, Иосиф и Асинефа, Моисей и Сепфора, Фора, а также Иоаким и Анна, и уже Захария и Елизавета, это уже вот Иоаким и Анна и Захария и Елизавета, это пары, которые уже стоят на рубеже Ветхого и Нового Завета. Вместо этого поминается блудница Раав, хотя и она участвует в родословии Иисуса Христа. Откройте Евангелие от Матфея, проверьте, все есть. И, наконец, мытарь, именно не смевший глаза поднять к небу, а только: «Боже, милости будь ко мне грешному». И затем вторая священническая молитва: «Ты, владыка, присвоивай рабы твои я». Имя Рек, то есть оба имени называются, имя Рек, «даруй им мытарево обращение, блудницы слезы, разбойничье исповеданье, воеже сподобитеса и небесного твоего царствия». Таким образом, во втором браке совершается не торжество, а снисхождение к немощи, почти разрешение от эпитимии.
А тогда благословение, получается, есть во втором браке?
Конечно, есть. Что же я читаю?
Когда вот это, что первый брак благословляется, второй попускается, а третий...
И это фольклор. Это первый, а третий тестится, да?
Это...
Нет, нет, нет. Разрешаются три брака, третий тестится называется, но это все фольклор. Нет, четвертый запрещается, да, третий тестится. Так вот, это все, друзья мои, фольклор, это поговорка. Благословение есть, но, видите, оно совсем другого характера. Это как бы вот снисхождение к немощи и разрешение от эпитета. Священническая же молитва, третья. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, вознесися на честный и животворящий крест, очисти беззакония рабов твоих и плоскаго рождения немогущих понести, то есть опять ради немощи человеческих, во второе бракообщение сходится, помилуй и прости. Уж настолько все ясно, что только руки в рот. Так вот, и, наконец, чин краток и не так торжествен, естественно, как первый. Ну, я уж не говорю о том, что если уж так вот все по чину, то даже наряд венчальный невесты отличается. В свое время полагалось не цветы и фата, а белый плащ, которым, значит, вся голова покрывается, все волосы, значит, убраны. Вот. Между прочим, и точно так же употреблялось, когда пара уже давно, так сказать, состоит в гражданском браке, а венчаться решила по прошествии там нескольких лет. Это тот же чин. Да. А белый плат нормально.
Михайловна, а если третий брак, будут венчать его?
Будут.
То есть ни разу не венчат?
Будут, будут.
По второму чину.
Третий брак ни разу не венчанный.
Ну,
есть... Да, но два предыдущих венчаны. А, так два предыдущих это просто сожительство. Ну и что? Поскольку существует церковный брак, если употреблялся только гражданский, то с точки зрения церкви это сожительство. Если это не крещеные, то третий брак считается как первый, потому что в христианстве за язычество не судят. А если были крещеные, то, друзья мои, потерпите по второму чину. Вот так вот. Тем временем, значит, пока патриарх Никифор разрабатывает чин о второбрачном, к церкви готовится раскол. Притом на грани раскола находятся подвижники благочестия. Эти подвижники, это опять Платон, бывший игумен монастыря Саккудион, теперь он, значит, уже на покое, и, главное, Федор Студит, его племянник, то есть они в Студийском монастыре поминают Никифора как законного патриарха, но не признают его акта восстановления, значит, в служении эконома Иосифа, поэтому демонстративно отказываются служить в Софийском соборе и вслух и гласно критикуют действия патриарха. Ну, газет не было, но весь Константинополь и так знает. Но это бы еще полбеды, а они пишут об этом папе Римскому. Идут буквально письма одно за другим, то, что вот мы сейчас называем мешками. К счастью, в это время сидит на римском папском престоле Лев III, патриарх православный, то есть папа православный, и, к счастью, умеренного характера. Лев III, вот который в свое время в 800 году венчал Карла Великого, как императора Священной Римской империи, он все еще жив и пребывает в относительном здравии.
А почему он венчался? Это какое-то деление?
В смысле Карла Великого? Так дело в том, что на престоле-то константинопольском сидит Ирина, и поэтому они сочли так, что константинопольский престол вдовствующий, поскольку там не император, а императрица. Словом, это длится все дело целых 2 года, до 808 года, и патриарх все терпит. Вот я вам скажу, вот это как раз свойство первосвятительского служения, служение примирения. Авторитет преподобных в Константинополе весьма велик, поэтому церкви грозит раскол. Кстати говоря, вот эти письма в Рим, они безусловно приводили к подрыву авторитета и патриарха, и Константинопольской кафедры. Не говоря уж о памфлетах Феодора Студита, что ты, мол, Византида, ругательница, ты всегда противишься истине и так далее. Это все его лексика и его выражение. Кстати говоря, в это же время Феодор Студит продолжает свой подкоп под авторитет VII Вселенского собора. Все продолжает. Мало того, он, то есть Федор Студит, значит, обращается к папе Льву Третьему и другую. Обращается к папе Льву Третьему о третейском суде, то есть почти ищет вмешательство папы в восточные дела Византии. А Рим и так этим занимается. Кстати говоря, при этом он много льстит и Риму, и лично папе. То есть пишет о власти ключей. Мы будем это через раз проходить. О третейском суде папы над церковными делами Востока. О первенстве власти, а не чести. О высшем авторитете папы при обсуждении церковных новшеств. Стало быть, и чин второбрачия тоже надо в Рим посылать, хотя там абсолютно разные литургические традиции. Словом, идет откровенное нагнетание напряженности внутри церкви. И ситуацию усугубил архиепископ Иосиф Фессалоникийской, то есть родной брат Феодора Студита, который приехал навестить брата в Константинополь, прожил 1,5 года и ни разу не навестил патриарха, и ни разу не отслужил литургию. Тоже причислен к лику святых. Да, всего именно 8 века. Платон, Феодор и Иосиф, все трое причислены к лику святых, и уж именно семейка. Так вот, наконец, император уже послал к нему посланца и указал Иосифу на его неприличное поведение. Наконец, в конце 808 года терпение патриарха кончилось, и он принимает уже церковные меры крещения. Все трое в декабре 808 года были запрещены в священнослужении, то есть Платон, Феодор и Иосиф, и временно заключены в монастыре Святого Сергия в Константинополе же, а Студийский монастырь уже по приказу императора окружен войсками. Ну, для чего, не очень понятно, но, видимо, для страха. И в январе 808 года состоялся архиерейский собор, поместный, законный, под председательством Никифора, на котором признаются действия покойного Тарасия и ныне здравствующего Никифора спасительной экономией. От слова «ойкос» – «дом», то есть спасительным церковным домостроительством. Феодор, Платон и Иосиф призваны смутьянами и сосланы на Принцевые острова, то есть места не столь отдаленные, это рядом с Константинополем, вплоть до покаяния, но с правом бесцензурной переписки. Вот этой перепиской Феодор широко пользуется и опять пишет в Рим с целью дискриминировать архиерейский собор 809 года. Вот в этих письмах Феодор отрицал даже автокефалию Константинопольской церкви. Пишет он так: «Они, восточные патриархи и иерархи, не побоялись составить еретический собор», то есть января 809 года, «хотя не властны составлять и православного собора без вашего ведома, тем более справедливо было бы твоему божественному первоначальству», это Льва Третьего, «составить законный собор и правым учением отразить еретическое». Словом, претензии Рима, которые разрешились в 1054 году, вот они-то подпитывались веками. Но первым, кто обратил на это внимание, был только патриарх. Тем временем, к счастью, собор в Риме не состоялся, то есть Лев III не стал обострять конфликта, тем более, что всякие эти причины он уважительными не считал. Так что и Лев III, и наследующий ему Пасхалий I оказались достаточно мирного устроения, и все дело было спущено на нет. Ну, скорее всего, патриарх Никифор сломил бы, конечно, со временем их сопротивление и заставил смириться, но человек предполагает, а Бог располагает. В июне 811 года был убит в бою император Никифор I, в бою с болгарами, с болгарским ханом Крумом. В это время уже волжские болгары захватили Фракию и в ней обосновались. Притом череп императора был окован в золото и служил чашей для хана болгарского, а тело было с честью похоронено. В том же году сын императора Ставракий был тяжело ранен в бедро, и ему еще никто не присягнул. Поэтому быстренько призвали на престол и короновали нового императора, зятя Никифора, Михаила I Рангаве, который с симпатией относился к монашеской партии. И вот тогда Михаил I официально обратился к патриарху и предложил ему ради церковного мира вновь запретить в служении эконома Иосифа. Да, Никифор вынужден был это исполнить, студиты были возвращены из ссылки и согласились присоединиться. С Болгарией был впоследствии заключен 30-летний мир, но еще пока он не подписан. И надо сказать, что Феодор Студит пользуется канонами, когда хочет. Когда не хочет, то он их попирает вовсю, поэтому, в частности, и вмешивается в мирские дела. Но надо сказать, что Михаил I удержался на престоле всего 2 года. Когда он 2 года спустя бежал с поля боя, то быстренько его заставили отречься от престола и быстренько постригли его и всю его семью. Родной сын его, патриарх Игнатий, вот через некоторое время станет патриархом. И в императоры выбрали военного человека, наконец, то есть Льва V армянина. Вот этому императору досталось наследство довольно тяжелое, то есть армия терпит постоянные поражения, а вот тут я сделаю кратенькое отступление. Очень ведь все зависит от того, какие задачи ставит перед собой государственная идеология. Если этой задачей главной является внутреннее устроение страны, то это не так страшно. А вот если государство само, так сказать, преследует имперские цели, и прежде всего расширение территории, скажем, и завоевание новых, то есть направлено на внешние дела, а не на внутренние, то для таких дел нужен гром побед. А если побед нет, то возникают романтические воспоминания о былых победах. Сейчас, друзья мои, вот это романтическое воспоминание о Сталине, оно, друзья мои, того же сорта и рода дела, поверьте. И в результате в армии усиливаются иконоборческие настроения. Но не потому, что хоть что-нибудь солдаты понимают, ну хотя бы в церковной догматике, а потому, что иконоборцем был Константин V, Капроним, то есть победитель болгар, при котором, значит, мы все праздновали гром победы, и при котором, как мы помним, даже монахи маршировали с монашками. Так вот, патриарху Никифору настроение в армии известны как нельзя лучше. Патриарху Никифору известно далее, что по менталитету Лев V ничем не отличается от рядового солдата. А ему уже присягнула не только армия, но и стена. Его нужно миропомазывать. И патриарх находит все-таки некое разрешение. А именно он требует от императора своего рода вступительной клятвы церковной, в которой он бы дал торжественное обещание невмешательства в церковные дела и хранения благочестия православного в той форме, как его определяет предстоятель церкви, то есть патриарх. Дальше в истории начинаются разночтения. То ли Лев V такого обязательства не подписал, это значит определенная партия, то ли он его обещал подписать, но как-то, значит, сумел замять дело, то ли, что самое вероятное, он его подписал, а потом нарушил. Это с императорами бывает очень часто. Во всяком случае, он был миропомазан и венчан на царство, и очень скоро он обнаруживает свою новую церковную политику. А логика у него, вы знаете, ну, достойна школьника. особенно. Он обратил внимание на то, что все императоры, иконопочитатели, были либо свергнуты, как Ирина, либо убиты в бою. А императоры-иконоборцы, как Лев III, как Константин V, и, возможно, даже Лев IV, хотя его никаким иконоборцем, так сказать, назвать нельзя, они все умерли своей смертью, оставив после себя законное потомство. И он решает, что ему как раз выгоднее склониться к иконоборчеству. Как он начинает действовать, это достойно внимания. Действует он обходным маневром. Это вам не Константин V. Он приглашает известного ученого, не скрывавшего иконоборческих воззрений, Иоанна Грамматика, мирянина, и негласно советует ему подобрать комиссию и на этой комиссии рассмотреть деяния VII Вселенского собора, то есть II Никейского, который еще не имел статуса Вселенского, с целью дезавуировать этот собор. Подобрав соответствующие писания из священного писания, то есть соответствующие цитаты из священного писания Ветхого и Нового Завета, ну и что-нибудь там, что найдут из святых отцов или почитаемых иерархов церкви. Затем все это делается тайком от патриарха.
Скажите, пожалуйста, учения.
Что? Иоанн Грамматик, он у нас долго будет склоняться. Это фигура известная. Так вот, и наконец, не будем забывать, что в народе Второй Никейский собор не почитался. И все оказались между двух огней. И покойный патриарх Тарасий, который председательствовал на VII Вселенском соборе, и здравствующий Никифор. И все шишки, как всегда, на них. Наконец, в рождественский сочельник, то есть в самом конце 814 года, патриарх собирает епископское совещание 270 епископов, игуменов и мирян. Вводит молебствие о мире церкви и низлагает, то есть лишает кафедры единственного епископа Антония Филерского, который принимал участие вот в этом тайном совещании Иоанна Грамматика. Антоний Филерский в этой комиссии, которая собиралась без благословения патриарха, один единственный епископ. И вот его-то он низлагает. И также безымянно всех, кто дерзнет вступить с ним в литургическое общение. Это тоже, между прочим, выход. Дальше. Напряжение возрастает. Патриарха приглашают к императору, который предлагает начать диалог конструктивный, так сказать, с этой комиссией. Патриарх отказывается. Комиссия собрана и собралась без его благословения, и он не хочет ничего о ней знать. Вдобавок, если патриарх, роняя свое церковное достоинство, с этими самочинниками вступает в переговоры, то это уже огласка, а ее быть не должно, ибо это есть соблазн народа. А тем временем положение на границах империи еще не стабилизировано, 30-летний мир все еще не подписан, и Лев V этим воспользовался. Возбудили войска соответствующим образом, так сказать, инспирировали. И гвардейские солдаты забросали камнями икону Спасителя над воротами Халки, над медными воротами въездными в Константинополь, которую когда-то, значит, испортил Лев III и которую восстановили при Ирине. Это и есть знак того, что иконоборчество возобновилось как бы стихийно. Конечно, спровоцированное. Надо сказать, что до таких крайностей, как при Константине Капрониме, оно уже не дошло. То есть вторая волна иконоборческих гонений по силе, конечно, гораздо уступает первой. Но оно того же духа. Патриарх назначает в храме Святой Софии молебен об умерении церкви и смягчении императора. Сам император Лев V еще весь 14-й год продолжает прикладываться к иконам, а уже на Богоявление 1815 года он этого уже не сделал. Наконец, император пригласил патриарха во дворец, который прибыл туда с епископами и с Феодором Студитом. Ну, присутствие Феодора Студита как бы о двух концах. Очень рассчитывал Лев V на былые вот эти трения, но, к счастью, просчитался. И вот, когда император вновь стал настаивать на переговорах с комиссией, вот тут и выступил Феодор Студит. И, подобно Максиму Исповеднику, он прежде всего ставит вопрос о разделении функций церковной и светской власти. И прямо цитирует первое послание Коринфянам, глава 12, стих 28. «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, а о царях нигде не сказано. Цари обязаны подчиняться и исполнять заповеди, апостольские и учительские, законодательствовать же в церкви и утверждать ее постановление отнюдь не царское дело». Вот это как бы в резюме речь Феодора Студита. И, к слову сказать, при Петре I, когда мы будем рассматривать его беззаконие, вот такого голоса не нашлось. После этого император прогнал все совещание. Кстати говоря, с Никифором тут же полное согласие. То есть он прямо сказал, что если ты хочешь сохранить благочестие, то слушайся духовного отца своего. Традиционно духовником императора может быть только патриарх. Кстати говоря, при Сталине это опять-таки было соблюдено. В последние 10 лет его правления. Словом, император прогнал все совещание и предложил патриарху оставить кафедру. Патриарх отказывается, ибо по церковным канонам не видят за собой вины. Тогда он идет, то есть Лев V идет на некоторые крайние меры, а именно поручил управление имуществом патриархата светскому лицу Патрикию Фоме. Конечно, без всякого согласия патриарха. И вот тогда святитель Никифор под предлогом болезни уходит с кафедры с последним заявлением свидетельством. Даже если весьма немногие останутся в православии и благочестии, они и суть церкви.
Да.
Патрикию Фоме, светскому лицу и своему человеку, без всякого согласия патриарха.
А вот сразу последний еще можно?
Даже если весьма немногие останутся в православии и благочестии, они и суть церкви. Никифор был отправлен в монастырь, но без права посвящения священников и епископов, и скончался в 829 году, все 14 лет пользовался полным авторитетом народа, в народе. В декабре 815 года Второй иконоборческий собор, то есть Первый Иерийский, 754 года, 815 декабря. Значит, этот собор, да, поставлен новый патриарх, Феодот Кастерера, родственник Константина V. Вот этот новый собор, то есть Второй иконоборческий, отверг решение Второго Никейского собора и восстановил авторитет Первого иконоборческого, то есть Иерийского собора 754 года. Дальше начались насилия над священнослужителями, хотя они были, конечно, слабее. То есть иконы не выносятся из церквей, тем более не ищутся по домам. Главное – заставить духовенство и народ признать нового патриарха. Епископы лишаются кафедр, миряне отлучаются от церкви, и тут возникает две церкви. Одна в общении с патриархом Феодотом, другая в общении с Федором Студитом, который рассылает письма и благословляет принимать и признавать священников посвященных для Константинополя в Риме и в греческой Италии. Словом, времена веселые. Но надо сказать, что патриарх Феодот этих священников приезжих не прогоняет, не арестовывает и никаких, так сказать, на них не налагает прещений. То есть тоже монастырь Федора Студита, то есть студийский монастырь, после... Прошу.
А вот как же он выставляет лежать священники? И что, они занимают кафедры самолично? Ну как это?
Так среднее духовенство, оно же не кафедры. Оно же занимает приходы.
Да.
Если их выгонят из церкви, они устроят домовую. Долго ли? Словом, важно, что народ не остается без тайны. Вот. Так вот, монастырь Феодора Студита, то есть студийский монастырь, закрыт и разогнан, но монахи все целы. Они просто разъехались по всей греческой Италии, возвещая славу своего учителя. Студийский монастырь в это время имел около 1000 братьев. Федор Студит отправлен в ссылку в Малую Азию под арест. Но опять-таки арест это просто, так сказать, это без права выезда. А письма он пишет, воззвание, и в сущности становится духовным главой. Одна церковь в общении с Феодором Студитом, другая в общении с патриархом Феодотом, и все это длится 10 лет, то есть с конца 815 по 826 год, это год смерти Феодора Студита. И надо сказать, что посетители к Феодору Студиту тоже допускаются. То есть уж то-что, а, так сказать, связи у него идут весьма интенсивные. Вот в том-то и дело, что его никто не смеет лишить общения с людьми. А дело... Ограничений нет никаких. То есть только не выезд. Но на своем месте сидячи, он по-прежнему, так сказать, в сущности ничего не теряет. Понимаете, разные люди есть. Мы помним, что, например, Афанасий Великий от ссылок и гонений только крепнул. А Иоанн Златоуст очень быстро просто умер по дороге. То есть бывают, знаете, люди вот такие, ну, как бы душевно жилистые. Вот от того, что его сослали, он только лучше себя чувствует. И получается, что все чего-то ждут. Кстати говоря, в это время Феодор Студит окончательно оформляет свою новую теорию монашества, не отрицая ни пустынножительства, то есть свидетельства Антония Великого и его церковного строительства, ни киновийного устроения, то есть Пахомия Великого и великих киновиархов, он вводит установления новые, а именно, монах простец не для нас, это не отвечает задачам сегодняшнего дня, нам нужны ученые-монахи, воины с пером и стилом, искусные в спорах, владеющие, значит, искусством речи, красноречия и так далее. Словом, монах, который в любую минуту должен был готов выйти на площадь.
Это как Нил Патриста, да, вот в конце 19-го?
Ну, в этом роде, да. Скорее наоборот. Они оглядывались на опыт Феодора Студита. Так вот. Итак, в церкви продолжается тихая смута, церковное общество раскололось надвое, а сам Феодор обращается к папе, уже пасхалицу первому, по посредничеству. И надо сказать, что к тому же папе обращается и патриарх, то есть Феодот Кастерера. Но послы патриарха в Риме не приняты, а посланники Феодора, разумеется, принимаются и всячески, значит, с ними ведется работа, еще один монастырь им отдается специально для греческого богослужения на греческом языке и по греческому уставу, на квасном хлебе, разумеется. И, наконец, папа Пасхалец I направляет в Константинополь послов с ходатайством за гонимых. Все это продолжается до декабря 820 года. На Рождество 820 года в церкви, в алтаре, заговорщики убивают Льва V, армянина. Уж как он хотел себе амулет создать. Ничего.
В алтаре.
Он отбивается. Он же, конечно, безоружный. Он отбивается подсвечниками, там, семисвечником. То есть всем, что придется под руку из алтарного имущества.
А убили священника?
Нет. Убили заговорщики миряне. Миряне. Теми же, как говорится, ногами, что и царь. А что касается... А миряне, между прочим, мужеско полно. так сказать, в алтарь могут ворваться без большого насилия над собственной совестью. Вот. Кроме того, как раз на престол посадили, так сказать, своего главу, его социального соперника, то есть императора нового уже, Михаила II Травла. Травл шепелявый. Значит, шепелявого посадили на престол, а Никифор, патриарх, отреагировал так. Страна потеряла хотя нечестивого, но великого императора. Ладно. То есть Никифор был не из тех, кто радуется унижению.
Страна это кто?
Византия.
Нет, вы говорите, что они... Страна сказала, что...
Нет, это реакция патриарха Никифора. Он же жив. Страна потеряла хотя нечестивого, но великого императора. Ну, первые шаги нового императора в отношении к иконоборчеству такие. Свидетельствуют о богословской растерянности. Кто установил то и другое, то есть иконопочитательство, иконоборчество, тот и даст ответ Богу. А мы положили сохранить церковное положение в том виде, в каком его нашли. Ну, это несколько подобно политике Брежнева после Хрущева. Перед новым императором патриарх Никифор, все живой, и Федор Студит, живой же, возбуждают законное ходатайство о созыве нового собора и, стало быть, об отмене императорской иконоборческой политики. Ходатайство отклонено. Правительство Михаила согласно только на референдум. Надо сказать, что Михаил II действительно пытался дело об иконах спустить на тормозах. То есть он пишет папе, Пасхалицу Первому, он пишет императору Священной Римской империи Людвигу Благочестивому. И действительно, из этих писем, которые целы, выявляется, что, во-первых, иконоборцы тоже допускали массу перегибов, мягко говоря, против православного благочестия. Он спустить на тормозах, то есть предоставить дело времени, а вось как-нибудь оно само, так сказать, наладит. Например, что из икон иконопочитатели делают восприемников для своих детей при крещении. Это, конечно, неправильно. Иногда, действительно, кроме небесного покровителя и кроме ангела-хранителя, Господь назначает еще кого-то из небесных святых. Значит, хранить младенца, особо призванного впоследствии на церковное служение. Вот как было с преподобным Феодором Сикиотом. То есть, кроме ангела-хранителя и небесного покровителя, Господь назначил ему еще в утробе победоносца Георгия. Но общего такого правила нету, и нельзя его самовольно вводить. И уж совсем немыслимое дело, что некоторые священники соскабливают краски с икон, смешивают их со святым причастием и этим причащают. Это вообще язычество. Михаил II предлагает просто снять иконы с низких мест, где можно ставить свечи, но оставить на высоких местах. Сказано, чтобы невежественные и слабые люди не воздавали божественного поклонения иконам и не зажигали перед ними свечей. То есть умеренное иконоборчество, смешанное еще и... с очень небольшим богословским образованием, но в то же время видно человека искреннего, добросовестного, который вдобавок боится и Рима, и пропаганды в Риме. А в это время в Риме и греческой Италии продолжают посвящать священников для Константинополя. Ну, дальше дело, в общем-то, при всей жизни Михаила Травла, оно проходит вот в такой вот тихой смуте. Но, слава Богу, до таких вот резких гонений дело не доходит никогда, ни в одной провинции. Тут еще вмешался самозванец Фома, вот который в школьных учебниках пропагандируется как Фома Славянин, который выдает себя за Константина VI, будто бы избежавшего ослепления. И для успокоения общественного мнения, уже после, конечно, разбития и казни Фомы, Михаил Травл в 24 году женится на родной старшей дочери Константина VI, той Ефросинии. Вот эта самая Ефросинья в 28 году устраивает царские смотрины для наследника престола. И вот тогда из двух главных претендентов, Кассию и Феодору, в конце концов останавливаются на Феодоре. Вот это и есть будущая императрица и будущая вторая защитница святых икон. Феодора сразу, значит, въезжает во дворец с целым кланом своей родни. Значит, тут ее маменька, родной дядя Мануил, брат ее Варда. И все они сразу быстро-быстро занимают выдающееся положение при дворе. Умирает Михаил II, встает его сын без особых хлопот, то есть Феофил. Вот этот самый Феофил пытается усилить и иконоборческую политику своего отца, главным образом за счет того, что иконоборцы, не подчиняясь императору, тем самым дискредитируют государственную власть. Вот тут появляются новые мученики, так называемые начертанные. Это у них на лицах Феофил приказал татуировкой выбивать стихи своего сочинения, обличающие почитание икон. Но всему бывает конец. К счастью, все-таки более Феофил занимается государственными делами. Дела на границах идут с переменным успехом. И после смерти Феодота Кастереры патриархом становится тот самый Иоанн Грамматик, кстати говоря, воспитатель Феофила. Но вот удивительное дело, вот признак агонии. Пока Иоанн Грамматик был оппозиционером, он проявлял и хитрость, и ловкость, и начитанность, и вообще некоторые, так сказать, оружие имел в руках. Настолько на патриаршем престоле он оказался совершенно бессилен. Первый признак, что иконоборчество выдохло, то есть оно поддерживается только штыками, только государственной властью, и даже никаких социальных сил в свою поддержку не имеет. И стоило умереть Феофилу, хотя на смертном одре он заклинает свою супругу Феодору. А жили они, ладно, у них 5 дочерей и 1 сын младший. Ему всего 2 года в это время. Заклинает Феодору не пускать этих идолов в церковь, то есть иконы, а придерживаться честных крестов. Толстой, ну, все равно Лев Толстой хуже, он и кресты отрицал. Так вот, то есть последняя его мысль на смертном одре все равно о церкви, то есть религиозно равнодушным человеком он никак не был. И после его смерти Феодора, как законная регентша и председатель Государственного совета, проводит тайную консультацию с виднейшими представителями монашеской партии, а именно, она им негласно же объявляет, что она вернется к иконопочитанию и готова к этому с одним единственным условием. Загробное прощение ее покойного супруга и молитва за него. Это условие было принято. И вот теперь мы с вами радостно завершаем, а именно, я укладываюсь в полтора часа, а именно мероприятие Феодоры с конца 842 года. Они отличаются от мероприятий Ирины именно потому, что я сказала. То есть тогда, по крайней мере, иконоборчество поддерживалось определенными слоями народа и вполне значительным контингентом епископата, сейчас оно не поддерживается никем. Организуется как бы черный кабинет. То есть регентский совет под председательством Феодоры, и на этом совете принимается уже государственное решение вернуться к почитанию икон. То есть как государство установило иконоборчество, так оно само же покаянно берет его и назад. Очень похоже на действия Сталина в 43-м году. Дальше. Этот же совет принял опять-таки государственное решение удалить с патриаршего престола Иоанна Грамматика. Тогда его уведомили, что правительство приступает к восстановлению иконопочитания и предложили ему или выразить согласие, или оставить патриаршество. Но тут немножко надо остановиться. Иоанн Грамматик попробовал действовать обходным маневром и симулировал вооруженное нападение на свою особу. По источникам он сам нанес себе рану, но так, что вытекло много крови, а, так сказать, опасности для жизни не было никакой. Но этим воспользовался регентский совет, и его обвинили в попытке самоубийства. Тогда уже его на законном основании свели с кафедры, это не полагается, действительно, и он ссылается в монастырь, который находится в его же поместье. В досаде он выколол глаза у иконы Спасителя, то есть иконы у него были, только они не почитали. Феодора было распорядилась ослепить его самого, но, к счастью, благоразумные люди из ее ближайшего окружения, прежде всего дядя Мануил, ей это дело отсоветовали. Тогда его, патриарха бывшего, высекли, но не отлучили от причащения святых Христовых тайн. Известно, разложили, так сказать, обнажили спину и что ниже спины, и высекли. Нога, ну как секут? Люди! Да почему это не канонически? Высекли, да и все.
Исцеление свое, где он там... А, потом исцеление еще взяли и высекли.
Вот к нему пришли, в его собственное поместье, и там его радостно высекли. Так вот. Кстати говоря, в том же году, то есть, точнее сказать, в конце 43-го года, его увещает уже молодой Константин философ, то есть будущий равноапостольный Кирилл. И, кстати говоря, увещание прошло успешно, то есть Иоанн Грамматик скончался в мире в церкви. Наконец, в начале 43-го года избирают в патриархи святителя Мефодия Константинопольского. Вот у него монашеский стаж уже 30 лет, в иеромонахи он посвящен в Риме, и при Феофиле многие годы находился в ссылке, то есть с 29 по 42, вот и считайте, 13 лет. Четвертое. Принято решение о перенесении мощей патриарха Никифора, скончавшегося в 29 году, в Константинополь. Пятое. Из ученого духовенства составлено совещание с заданием подобрать тексты священного писания и трудов святых отцов, указывающие на правомерность почитания святых икон. То есть, попросту говоря, созвано предсоборное совещание, подготовка к собору. Шестое. Созван малый поместный собор во дворце, и цель собора под председательством святителя Мефодия, законного, конечно, восстановить авторитет Второго Никейского собора и признать Декабрьский собор 815 года при Льве V незаконным и разбойничьим, так как он был без патриарха. Феодот Костерера был избран уже после собора, в конце собора, в конце, так сказать, заседания собора, после принятия основных решений. И седьмое. Обращение императрицы Феодоры к народу. И вот в первое воскресенье Великого Поста, 6 марта, по старому стилю, конечно, в храме Святой Софии были прочитаны статьи собора, синодик, то есть перечисление всех пострадавших с 726 года и по 43-й. Синодик и похвалы подвижникам православия. И, наконец, все сделал Мефодий, конечно. И вообще весь чин торжества православия был разработан им. Все анафематизмы торжества православия были безымянными, как бы отрицательные исповедания веры. Но в частности среди анафематизмов было такой: всем, кто писал или пишет какие-то порицательные сочинения против святых патриархов Тарасии и Никифора, анафема. Следовательно, под анафематствование подпали многие сочинения Феодора Студита, а также и Платона, и Иосифа. Автором этого документа есть, как я уже сказала, патриарх Мефодий. Анафематствованы были, стало быть, действия, а не лица. Феодора, конечно, уже нет в живых. Помните, он скончался в 26-м году. Но живы его последователи Навкратий, игумен Студийской, и Афанасий, игумен монастыря Сакудион, где когда-то подвязался Платон.
Извините, Верман, а как анафематствованы действия?
Она только что зачитала. Всем, кто писал или пишет,
как
можно это сделать? Так, анафема. Анафематствованы. Да не только. Они вообще извергнуты, так сказать, из церковного дела. Анафема это именно да будет отлучен. Все эти действия вообще не рассматриваются. То есть они являются действия, как раз и анафематствуются. Ведь и на Первом Вселенском соборе анафематствовано было лжеучение. А и Господь в Откровении Иоанна Богослова говорит: дела николаитов я ненавижу. Не самого Николая Антиохийца, дела. И, наконец, берутся на вооружение духовные назидания патриарха Никифора, а именно, даже если немногие останутся в православии и благочестии, они несут церковь. И вот, уже начиная с марта 843 года, Мефодий приступает к великой чести. Вот тут низлагаются до 20 000 духовенства. А духовенство, казалось, распределяется, так сказать, на три категории. Ну, первое, конечно, подвижники благочестия, либо гонимые, либо получившие посвящение в Риме и греческой Италии, они вне подозрений и вне каких бы то ни было претензий к церкви. Вторая категория – это священники, епископы, диаконы, то есть законное духовенство, получившее посвящение при Никифоре, но уклонившаяся в иконоборчество. Вот эта вторая категория, самая многочисленная, вот она-то как раз не полагается в себя. Притом, те, которые покаяли, упорствующие, прогоняются вообще, так сказать, без звука и без всяких возражений. То, что сейчас называется... раздеваются до трусов. А вот низложенные, покаявшиеся, распределяются по благотворительным, терпитательным заведениям и даже по церквам, но не выше причетника, то есть низший клир, чтецы. Птицы там, дички и так далее. Не выше пономаря. Так вот, притом это духовенство семьями главным образом. Но, видимо, все-таки, так сказать, церковное устроение оказалось твердым. То есть не было никакого ни бунта, ни громкого ропота, все видели. Это и была духовная победа Мефодия. И, наконец, последнее, ему пришлось разобраться с правой оппозицией. Пожалуй, это было самое трудное. Так сказать, по конъюнктурным соображениям, им приходило на будущие века безумно переходить на сторону власти, если она посягает на церковь. Церковь хранит Господь. Ну да, потом мы будем сравнивать эти действия на будущий год с действиями патриарха Сергия против обновления. Немножко отличается. А вот с правой оппозицией нужно было разбираться. Надо сказать, что оба игумена, то есть Навкратий и Афанасий, никогда не пытались распространять вот этих сочинений своего учителя, которые вот только что были анафематствованы. Но, с другой стороны, Мефодий приказал выискивать даже списки этих сочинений, а вот списки они приняли. Как бы они отказываются предать своего учителя, А это дело с существованием вот таких вот сочинений просто замолчать. Наконец к Мефодию обращаются с ходатайством о прощении вот этих самых студийцев. Монахи лавры святого Саввы Священного, то есть не подпавшие ни под какие порицания. Мефодий, однако ж, пишет тем, кто отказались гласно анафематствовать сочинение Феодора, он их отлучает от церкви. И пишет по этому делу так. Как вам и нравилось, вы отсечены, и как вам любо, отколоты, и поскольку по природе не входите в стадо, словно какие-то одинокие кабаны и одичавшие вепри, то вот вы изъяты из общения, чтобы растление ваше не вредило людскому множеству. Ну, отлучение было, но, к счастью, никаких действий не последовало в дальнейшем. То есть студийский монастырь не был разогнан, и отлучение было не анафематствование, а просто извержение из церковного общения, то есть лишение всех церковных прав, начиная с права причащения. 13 марта 847 года Мефодий, значит, торжественно переносит мощи патриарха Никифора. А перед этим, в 44 году, как бы по частному ходатайству, то есть в студийского монастыря, с острова Принкипо переносится мощи Феодора Студита, и начинается его повсеместное почитание. Притом поклониться его честным останкам приходит и Мефодий, учитывая, что он тоже в свое время и поучался у Феодора. Но он считает, что только крепкое предстоятельство власть способствует церковной консолидации. И не только власть внешняя, но и внутренний авторитет. Пишет он так, что епископов много, а отец у вас один. Это я. Ну, всему бывает. Мефодий недолго пережил главное торжество своей жизни, то есть перенесение мощей и прославление патриарха Никифора, бесспорно своего идейного предшественника. 14 июня он скончался от водянки, очень скоро был прославлен во святых, а следующий патриарх, тот самый Игнатий, сын того самого подстриженного императора Михаила Рангави, естественно, унаследовавший от отца почтение к монашеской партии, просто предложил студитам вернуться в церковное общение без каких бы то ни было условий. Примерно так же, как приняты были в общении вот наши бывшие катакомбники настоящие, то есть вот те, кто во главе с Афанасием Сахаровым. Вот, и этим, собственно, иконоборческий период можно считать законченным, то есть он как раз длился 120 лет, то есть закончен он был уже в июле 847 года принятием в общение правой студийской оппозиции. И последнее, сейчас моя радость. И последние, важнейшие, просто общецерковные выводы. Первый. Это была война между церковью и помазанными императорами, прежде всего. Константинополю было показано, что, вопреки шестой новелле Юстиниана, император в дела сохранения догматов церкви, соблюдения канонов и достоинства священства Божьей помощи не получает, и эти все три не есть задачи государственной власти. Государство религиозной силой не может быть и не должно. И, наконец, нравственный авторитет церкви может и должен оставаться непоколебимым вне зависимости ни от какого способа правления и тем более от личного достоинства возглавителя государства. Это первое. Кстати говоря, карловацкие эти самые деятели и сейчас это дело оспаривают. Второе. В этот 120-летний период шла борьба святителей константинопольских за консолидацию церкви. И Господь был милостив к ней. Все-таки четыре святых патриарха подряд. Герман, Тарасий, Никифор, Мефодий. Поскольку только спаянная церковь и притвердой иерархической организации может противостоять вот такому натиску извне, в том числе со стороны государства, так называемого православного. Третье. Для критики предстоятеля необходимым и достаточным является уклонение его от истин православной веры. Все остальные действия, хотя бы и не безупречные, покрываются терпением и церковным послушанием. Для критики действий предстоятеля церкви необходимым и достаточным условием является уклонение его от истин православной веры. Все остальные действия, хотя бы не безупречные, покрываются терпением и церковным послушанием. Четвертое.
Кого?
Кого? Православных людей. Четвертое. Практически сам ход церковной жизни вот этого 120-летнего периода определил права и внутренние законы автокефалии. Хотя уже борьбу за автокефалию Константинопольского патриархата достанется вести Фотию. Это святой патриарх через одного. То есть и следующий будет предстоятель святой, то есть Игнатий, и за ним также. И, наконец, пятое. Самым опасным оказалась попытка слияния государства власти и церковного управления. Как раз иконоборческий период показал, что чем яснее проведена вот эта граница, тем лучше и церкви, и государству. Теперь ваш вопрос.
Я хотела спросить, вот эти 120 лет в Риме, что там происходило вообще?
Замечательный ваш вопрос. Дело вот в чем. Решения Франкфуртского собора стали, как сказать, практикой Западной Церкви много позже. А при Льве Третьем, Пасхалике Первом, то есть вот в эти 120 лет эти решения просто были убраны в архив.
А так все богослужение...
А там все шло по-прежнему, и даже иконы или религиозные картины получали благословение. То есть не для украшения, а благословения. Вот, то есть вот то умеренное иконоборчество Франкфуртского собора возобладало уже гораздо позже и уже после Великой Схизмы. Вот.